Глава пятая.
«Что ты хочешь знать?»
— прокряхтел старый лавош, протягивая сухие руки к огню. После полетов я решил заглянуть к шаману, который, кстати, после усиления синими шмотками и заклинаниями, обзывался теперь системой «Великим», чему я был только рад. Мы сидели сейчас, как когда-то, вдвоем и смотрели на огонь. «Все», — лаконично ответил я. Старик хмыкнул и, больше утверждая, нежели спрашивая, сказал:
«Я так понимаю, в первую очередь тебя интересуют наши гости. Забери их, бездна».
«Можешь начать с них», — пожал плечами я.
«Хорошо. Вот что мне стало известно. На севере, за Серебряными горами, есть большой город. Имя ему — Царьград».
«Скромно», — старик хохотнул.
«А ты как думал, колыбель королевской династии?»
«Даже так?» Старик, ухмыляясь, кивнул.
«В окрестностях этого города, как нам рассказали, есть несколько городов и деревень помельче. В Царьграде правит король, он же и является главой клана Золотые Львы. Еще есть совет кланов, их несколько десятков. Из них выделяются 5 самых могущественных, главы которых по древности и знатности крови не уступают королю. Там у них, как ты уже догадался, идет постоянная грызня за власть. Причем эта вражда тянется уже много веков».
«Ты знал о них?» — спросил я старика, пристально глядя ему в глаза.
«Нет»,
— покачал головой он, не смутившись под моим взглядом.
«А они о нас, да, всегда знали. Оказывается, мы все потомки изгоев, кланов, что попытались когда-то свергнуть короля, сидевшего на троне Царьграда в те времена. Наши предки проиграли и были изгнаны».
«Дело...» — покачал головой я.
«Я сам в замешательстве», — хмыкнул лавош.
«Что-то еще?»
«Пока все», — ответил лавош
и недовольно буркнул.
«Даже за эти сведения пришлось раскошелиться, выуживая их из приближенных принца».
«Понятно», — стараясь, чтобы мой голос был спокойным, сказал я и снова спросил. «И что тогда здесь делает целый принц? Разве мы не изгои?» Я специально сказал «мы», и лаош это заметил. Судя по искре в его глазах, ему это понравилось. Он растер руки над огнем и ответил:
«А вот об этом нам и надо подумать. Вот, сам посуди. На данный момент королем является некий Арук Гром. Парни Тарапыги Шорва выяснили, что старый король уже, можно сказать, одной ногой в могиле. Давление на Золотых Львов со стороны оппозиции колоссальное. А Зоран, его единственный сынок, наследник престола, ошивается за 3-9 земель, да еще и в городе изгоев. Странно, не находишь?»
«А что он сам говорит?»
«А что он может сказать?» — буркнул старик. «Говорит, мол, торговать приплыли, а у самих в трюмах шаром покати. Тьфу, скользкий тип. Но язык подвешен, будь здоров».
«А что сам думаешь?» — поинтересовался я. Шаман сощурился и зло прошипел:
«А что тут думать? Приплыли лапу на нас наложить, ублюдки хитрозадые. Только вот шишем, а не рыжие совы!»
Старик вдруг хихикнул.
«Видел бы ты их лощеные морды, когда они высадились на берег. Все такие важные, словно каждый там чуть ли не царских кровей. И тут появляется наша дежурная сотня во главе с дроем. Хе-хе! У некоторых даже слюни потекли, когда они разглядели снаряжение наших бойцов. А машины Эннонов, эти холеные дурни, еще долго не могли прийти в себя после того, как наблюдали смерть одной из виверн. Тварь хорошо так подставилась под бросок Брока. Вот ее и нашпиговали камнями. Зоран и его свита даже испугаться не успели. Хе-хе».
Я самодовольно улыбнулся. Прибывшие кальты, как и мои, когда-то, видимо, были экипированы по серой моде. Бравые вояки дроя, частично облаченные в синие доспехи, не могли не произвести впечатления. Думаю, принц и его советники не ожидали увидеть такое. «Как бы нам не нажить еще одного врага», — задумчиво сказал я.
«Пример твоих предков не дает тебе покоя», — понимающе спросил лаош.
«И не говори. Нам сейчас нужно вести себя дипломатично, но с достоинством».
«Правильно», —
сказал старик, гордо задрав голову.
«Мы теперь сила, а не какие-то там оборванцы».
«Да, лаош неисправим. И откуда только силы берутся?»
«Поздравляем. Вы основали город. С сегодняшнего дня Вряд ли кто-то осмелится назвать ваших людей сборищем проходимцев и бродяг. Ваша награда. Звание градостроитель первого ранга. Свиток ускоренное строительство 1 штука. Свиток крепкие стены 1 штука.
Именно так меня встретила система, как только я переступил порог ратуши. А за ним еще одно.
Поздравляем. Вы градостроитель первого ранга. Этот день запомнится вам на всю жизнь. Вы сделали первый шаг на пути к славе и величию. Стройте свой город, укрепляйте его защиту, и тогда вас ждет успех, новые свершения и звания. Важно. Теперь вы можете назначать людей для управления городом. Не спешите. Выбирайте тщательнее себе помощников. Это можно сделать всего 1 раз. Награда. Моральный дух плюс 35. Дисциплина плюс 20.
А затем и радостные новости.
Внимание! В связи с вашим долгим отсутствием управление городом автоматически переведено в режим самоуправления. Члены совета назначены автоматически посредством голосования в порядке репутационного графика на тот момент. Желаете перейти в режим ручной?
Пока повременю. Пусть все идет своим чередом. Сперва нужно разобраться, что тут к чему. Тем более, что в режиме самоуправления мне никто не мешает все хорошо рассмотреть. Прежде чем углубиться в изучение настроек строящегося города, я решил разобраться с 2 полученными свитками. Начал с ускоренного строительства. После активации онова я получил новый навык. Теперь у меня имелась возможность вешать на своих строителей клана баф скорости, который делал их производительность быстрее на 15%. Отличная прибавка к ускорению на 6 часов с таким же откатом. А ведь это только первый уровень градостроителя. Со временем я смогу усовершенствовать этот навык. Во 2-м свитке содержался баф с перманентным эффектом, который увеличивал показатели прочности завершенных построек на 15%. Причем у навыка не было отката. А вот за это спасибо, господа разрабы. Разобравшись с навыками и даже испытав последний на практике, увеличив прочность стен ратуши, я остался доволен и приступил к изучению доставшегося мне наследия кланов. В целом, мне, или, точнее сказать, клану Рыжих Сов, принадлежала довольно большая территория. А именно вся локация, окрестности Серебряных Гор, которую пока у нас еще не отобрали и которую я был твердо намерен защищать и оставить за собой. Хватит, набегался. Пора и честь знать. Тем более, что место богатое и очень удобное во всех смыслах. Локация была поделена на несколько неравномерных частей. Первое и самое важное — это непосредственно сама Серебряная Гора, на вершине которой располагался большой город-крепость, где без проблем могли разместиться 3 таких клана, как наш. А если нам удастся разобрать завалы во внутренних уровнях крепости, что находились в недрах горы, то... В общем, перспективы ослепляют. Но и работы много. Успеть бы. Для начала надо освободить дорогу к крепости и восстановить все разрушения. А там посмотрим. Самой большой частью Локи была широкая долина, что распростерлась у подножия горы и тянулась в разные стороны. Далее озеро и тянувшиеся от него артерии реки. И на закуску 2 леса, западный и восточный. На севере Серебряная гора соединялась с длинным горным хребтом, вдоль которого и струилась, словно гигантская змея, река Северная, по которой, собственно, и пришли к нам гости на своих дракарах. Почти в центре долины на берегу озера расположился наш Ванбург, продолжать строить который я считал на данный момент напрасной тратой времени. Ведь после столкновения с кланами от него останутся лишь руины. Клану нужно сосредоточиться на приведении в боевую готовность горной крепости. Я понимал, что уговорить всех кальтов переселиться в горы не получится. Собственно, в этом не было необходимости. Кто-то ведь должен остаться в долине, чтобы заниматься полями, разведением скота, рыболовством, охотой. В крепость мы перенесем все стратегически важные производства, казну и припасы. Там же мы подготовим убежище для всех жителей долины, чтобы в момент опасности все могли укрыться в защищенном месте. Закончив с изучением карты локации, я перенес свое внимание на устройство города. Первым делом меня интересовала упомянутая дроем казна. Мне было очень любопытно, какой именно суммой располагал клан, и что еще важнее, могу ли я наложить на эту сумму, грубо говоря, свою лапу. «Ого!» — ошарашенно произнес я, когда ознакомился с отчетом. «В казне клана я обнаружил без малого 40 000 золотых монет. Это откуда столько?» Хотя чему я удивляюсь? У каждого кальта все это время имелись какие-то сбережения, о которых я раньше не мог знать. Просто, как и сказал Дрой, пока клан находился в состоянии войны, ради выживания все делалось сообща. В мирное же время ситуация изменилась. Совы продолжили жить согласно прежним законам, в которых мне предстоит еще разбираться. Думается мне, всему виной новые обновления, которые были введены спешным порядком разработчиками. Казна хранилась у Лаоша. Кто бы сомневался. Он же и занимался распределением и сбором средств. Помимо золотого запаса, шаман через своих доверенных заведовал несколькими складами, где хранились ресурсы, доспехи, оружие, а также результаты производства мастеровых, которыми те отдавали часть своих налогов клану. Добра скопилось приличное количество. Склады ломились от излишков товаров и ресурсов, особенно зеленого. Строители для этого дела возводили уже 6-й по счету склад. Клан остро нуждался в сбыте лишнего товара. Похоже, новоприбывший принц появился тут очень даже вовремя. Надеюсь, у него есть с собой золото. Кстати, у меня имелся полный доступ к казне, но забрать из нее все золото просто так я не мог. Сперва я должен был уведомить совет клана о желании взять деньги. Затем мне следовало объяснить, для чего мне они понадобились, и уже после обсуждения и одобрения, если таковое будет получено, я имел возможность взять золото из казны. В общем, процесс довольно сложный. Скажем прямо, просто так вывести золото клана из игры мне никто не позволит. Обломитесь, Олег Иванович. Но ничего, всегда ведь можно найти лазейку. Тем более, что на данный момент оставлять рыжих сов без казны у меня желания не было. Да и сумма, что находилась в ней, погоды для меня не делала. Сперва эти 40 тысяч надо приумножить.
«Для нас это честь принимать у себя потомка великого клана Золотых Львов»,
довольно сдержанно провозгласил Лаош и обвел взглядом зал ратуши, где за длинным богато накрытым столом сидели все наши герои и сотники, а также принц Зоран и его сопровождающие. Старик продолжал толкать свою приветственную речь, а я в это время мог спокойно разглядеть наших дорогих гостей. К слову, великий шаман не особо распинался, всем своим видом показывая, мол, ходят тут всякие, отдел отвлекают. Ну и что, принц, нам-то какая выгода от этого? В общем, старик всячески старался сбить спесь с новоприбывших. Те, кстати, к такому обращению явно не привыкли. Вон как принц поджал губы. Но вынужден терпеть. Не мы к вам пришли, а вы к нам. Принц Зоран, будущий наследник Царьграда, вернее, один из будущих наследников, выглядел как обычный кальт. Правда, как и все северяне, он отличался от моих друзей более светлыми волосами и голубыми глазами. Уровень за 400. Доспех на вид серый, но если учесть тот факт, что, скорее всего, принц кальтов приравнивается к категории герой, вся экипировка на нем минимум фиолетового качества. Рядом с ним сидел широкоплечий седовласый шаман и, казалось, благодушно внимал речам своего коллеги. Видимо, тот еще типчик. Уверен, этот Искин нас еще удивит. Остальные сопровождающие королевского отпрыска были обычными бойцами. Правда, уровень каждого из них перевалил за 400. Все в сером. Уровни всех наших были ниже, но синяя экипировка делала их сильнее новоприбывших на порядок. Это знали мы, и это понимали гости. Лаош, наконец, завершил свою речь, и все принялись за угощение. Некоторое время были слышны стук посуды, хруст костей и мяса, чавканье и довольные возгласы. Я ел мало, из-под лобья внимательно разглядывая принца и его соратников. Он, к слову, делал то же самое. Иногда наши взгляды встречались, в глазах принца читалось нетерпение, как, собственно, и в моих. Когда первый голод пирующих был утолен, Лаош снова взял слово. В нескольких благообразных фразах, которые он произнес, проглядывал всего лишь один вопрос. «Вы чего сюда приперлись?» Агит Ворон, так звали шамана, северян, взглянул на своего принца и после кивка последнего встал со своего кресла.
«Доблестные воины клана Рыжих Сов!» — торжественно воскликнул Агит и обвел всех нас улыбающимся взглядом. «И ты, великий шаман! Мы благодарим вас за гостеприимство и теплый прием. Сейчас вам скажет слово и выразит свою волю мой принц, будущий король Царьграда Зоран, стальной кулак, наследник клана Золотые Львы».
Пока принц поднимался со своего кресла, мы переглядывались. У всех моих соратников на лицах читался вопрос: «Это что еще за клоуны к нам пожаловали?» Особенно в речи шамана меня задела фраза об объявлении воли принца, что бы это все значило.
«Я Зоран Стальной Кулак», — рыкнул поднявшийся во весь рост принц и надменно обвел нас грозным взором. «Я потомок и наследник великого королевского рода, который правит всеми землями за Серебряным перевалом. Я по праву крови дарю прощение клану Рыжих Сов и снимаю с них вину предков».
Он, выставив подбородок вперед, снова обвел всех присутствующих своим царственным взглядом, а затем продолжил.
«Я по праву крови призываю клан Рыжих Сов исполнить свой долг перед их сувереном. Я призываю ваших воинов взяться за оружие и помочь мне захватить власть в Царьграде и возвести меня, законного наследника, на престол».
В зале повисла тишина. Мои кальты первое время недоверчиво таращились на принца. Некоторые, как Орман-медведь, его даже не слушали, а продолжали опустошать свои тарелки. Я сперва перетрухнул. Вдруг таким образом разрабы хотят забрать у меня власть в клане. Но после быстрой проверки показатели моей репутации быстро успокоился. Речь принца никак не повлияла на моих кальтов. Вернее, повлияла, но не так, как на то рассчитывал наследник трона. Тишину неожиданно разорвал дружный хохот нескольких десятков глоток. Рыжие совы громко ржали, похлопывая друг друга по плечам и спинам, при этом кивая на замершего в недоумении принца, как на идиота. Я видел, как от гнева на лице Зорана начали появляться алые пятна, как сжались его широкие ладони в кулаки до белых костяшек. Я покачал головой. Интересно, на что он надеялся? Что все вдруг воспылают к нему верноподданической любовью и рванут всем миром в сражение? Зоран Стальной Кулак силой отбросил от себя массивное кресло, улетевшее куда-то в угол зала, и быстрым шагом рванул на выход. За ним тут же поторопились с мрачными рожами его бойцы. Лишь один кальт не потерял своего самообладания. Агит Ворон медленно поднялся из-за стола и с доброжелательной улыбкой произнес: «Друзья, вы должны простить вспыльчивость моего господина. Надеюсь, это недоразумение не бросит тень на нашу дружбу». Сказав это, шаман прижал руку к сердцу и с легким поклоном удалился из зала.
«Ну, что скажешь?»
— спросил меня Лаош, кивая в сторону закрывшейся двери. Несколько десятков пар глаз тут же остановились на мне. Я пожал плечами и спокойно произнес: «Думается мне, что только что перед нами разыграли спектакль. Я пока не знаю, зачем им понадобилось это делать, но с уверенностью могу сказать, что этот их шаман не тот, за кого себя выдает. В любом случае, если мы хотим развиваться, они нам нужны, собственно, как и мы им». Все присутствующие закивали, а Дрой произнес с улыбкой на бородатой физиономии:
«Если они тотчас не уплывут, значит, ты снова окажешься прав».